Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо, группа прославления. Аллилуйя. Аминь. Аминь, аминь, аминь. 1 Коринфян 14:1. Ревнуйте о духовном, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ревнуйте о духовном, там написано «ревнуйте о дарах духовных», но в оригинале даров нет, поэтому ревнуйте о духовном, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Но мы много говорили о том, что такое ревновать, мы говорили о том, что такое достигать любви и так далее. Давайте мы начнем сейчас о том, чтобы пророчествовать. Что такое пророчествовать? Очень большая тема, и очень она может быть спорная, потому что у каждого свой опыт, и люди как-то по-разному это воспринимают. Но давайте мы как-то двинемся и будем немножко разбираться. Что значит пророчествовать? Пророчествовать. 1 Коринфянам 13 глава, 2 стих, первая как бы его половина говорит так. «Если имею дар пророчества, если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание». Вы знаете, дар пророчества, он подразумевает, что мы знаем, может быть, не все тайны, но какие-то тайны, которые нам открываются Богом. И какое-то познание мы имеем. И вы знаете, знать тайны, это связано все-таки где-то со словом «знание». Есть такое понятие, ну, дар слова знания, дар слова мудрости. Со словом «знание». Знать тайны, вот это связано со словом «знание». А уже познание, это где-то, ну, это уже глубже, это уже как бы поглубже. И здесь это уже со словом «мудрости» связано. Чисто пророчество, да, пророчество, если в чистом виде брать его, то имею пророчество, имеешь ли пророчество, да, то это будем говорить пророчество. Пророчество это, в общем-то, мы, ну, где-то предполагаем и подразумеваем, это где-то о будущем говорится. Поэтому, знаешь, 14 глава, когда мы читаем, ну, я иду очень быстро, коротко, то есть мы детально не разбираем, вы можете сами прочитать и наверняка помните. Когда мы в 14 главе смотрим употребление слова «пророчество», да, то мы видим там, что это связано с открытием тайн. Допустим, там сказано, что, помните, что в одном месте там сказано, что тайны сердца, если все пророчествуют и заходит человек, да, то тайны его сердца, они открываются. То есть вот употребление слова пророчество в 14 главе связано с открытием тайн сердца, связано с открытием познания о прошлом, о настоящем, может быть. И поэтому, когда мы вот употребляем вот этот момент о том, чтобы пророчествовать, да, мы должны понимать, что Павел имеет в виду пророческое слово, любое пророческое слово, оно может быть словом знания, оно может быть словом мудрости, оно может быть словом пророческим, там, устремленным где-то в будущее. Потому что слово знания, оно говорит о прошлом или о настоящем. А слово мудрости, оно говорит, ну, что надо делать, может быть, в этой ситуации. А пророческое слово уже где-то, ну, простирается чуть дальше. Поэтому, когда мы говорим, что ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, и вот когда ты слушаешь пророческих людей, которые пророчествуют, они не всегда говорят, что да, вот я получил, я получил слово от Бога, вот это слово для тебя. И ты слышишь свой адрес, или ты читаешь, или ты слышишь в адрес другого, что они не всегда говорят о будущем. Они иногда дают тебе какой-то намек, и ты понимаешь, что ага, вот это вот выход. То есть они дают тебе слово мудрости. Или они дают слово знания, допустим. Может быть, они открывают тебе корень твоей проблемы или еще что-то. То есть пророчество не всегда устремлено в будущее. Поэтому, когда мы здесь говорим пророчествовать, то Павел как бы берет вот эти вот дары информативные, слово знания, слово мудрости и, допустим, пророческое слово, и он объединяет, потому что пророк, может быть, может к тебе подойти, и ему может быть, даже если мы смотрим на ветхозаветных пророков, у них не всегда пророчества были, конечно, которые были вперед, но у них были и другие пророчества, у них было слово знания, у них было слово мудрости, что нужно было делать, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, что значит пророчествовать? То есть мы получаем слово от Бога, слово от Бога, которое может быть выражено словом знания, или словом мудрости, или пророческим словом. То есть, либо мы можем, ну, допустим, сказать человеку о его призвании и так далее. Поэтому ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Как бы вот это первое, о чем ударение делаем. Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Это не всегда и не обязательно о будущем. Это может быть выражено словом знания, это может быть выражено словом мудрости, это может быть выражено действительно пророческим словом. Это первое. Второе, я понимаю, что я для многих из вас говорю, ну, известные вещи, но мы их повторим. В этой главе, да, Павел называет тех, кто ревнует, чтобы пророчествовать, он их называет пророками. Там дальше мы в 14 главе читаем, что он называет их пророками. Но речь здесь не идет о даре служения пророка. Вы помните Ефесянам 4:11, там сказано, одних он поставил в церкви апостолами, вторых пророками и так далее. То есть это дар служения. Это дар служения. И здесь вот, когда мы, говорится, ревнуйте о даре пророчества, здесь не идет речь о даре служения. О даре служения. Потому что смотри, 1 Коринфянам 12 глава 28 стих говорит, иных Бог поставил в церкви пророками, да? А в 29-м он говорит, все ли пророки? То есть, понимаете, апостол Павел как бы говорит, вы все можете пророчествовать, а в 12 главе он говорит, все ли пророки? Дело в том, что здесь нет никакой, ну, путаницы, просто в одном случае, вот, все ли пророки? Нет, не все, конечно, это речь идет о даре служения пророка, это действительно пророк, апостол, пророк, там, пастор, евангелист, учитель, вот, а здесь мы все можем пророчествовать, мы все можем каким-то образом пророчествовать. Вот, допустим, я просто, вот когда готовился к этой проповеди, я повторяю, что у каждого пророка, да, вот сегодня действующие пророки, ну, много книг, как бы много учений, и у каждого как бы свой опыт, да, но есть какие-то общие черты. И вот я взял, допустим, сейчас я слушаю в последнее время Крис Валлотон, вот это вот церковь Вифиль, в Калифорнии, это, ну, они просто, ну, как бы, они построены на пророчестве. У них, он в одной из проповедей, он говорил, что у них 1600 пророчествующих людей. У них, я не знаю точно, сколько у них церковь, да, но там, ну, больше 5000, наверное, точно, 7-8, не знаю точно, может, даже больше. Но, он говорит, у нас 1600 пророчествующих людей, и он говорит, мы их посылаем по всему миру. То есть, ну, реально люди что-то понимают в этом. Поэтому я взял несколько примеров вот просто из его практики. Он, значит, то есть этот человек не родился пророком, будем говорить, как и никто другой. Вот, он работал механиком в Шапе, просто ремонтировал машины в одном небольшом городке, где-то там в районе, тоже в Калифорнии. Но он ходил в церковь, он тоже молился, не сказать, чтобы он ревновал, он ничего не говорит о том, чтобы он ревновал, о том, чтобы пророчествовать. Но однажды Бог к нему пришел, причем так реально в видении пришел, ну, как бы вот он говорит, я его видел, пришел и сказал, я призвал тебя быть пророком для народов. Я призвал тебя быть пророком для народов. И дальше он говорит, что сначала вроде Господь повернулся, чтобы уходить, потом повернулся вот так ко мне, показал на меня пальцем и сказал, время покажет, поверил мне ты или нет. То есть он, знаете, он понял, что... И дальше он говорит, что Бог, вернее, сказал, что моя мечта о тебе большая, но если в конце твоей жизни окажется, что осуществилась только часть этой мечты, это покажет, что ты поверил только вот в эту часть. Вот что вот, Бог говорит, у меня большая мечта, ты должен быть пророком для всех народов. Но может быть ты в конце жизни окажешься пророком только для своей церкви, только для небольшого количества людей. И это покажет, что ты поверил только вот в эту маленькую часть. Ты не поверил во все большое, в которое я тебе говорил. И Крис говорит, что я понял, что Бог меня призывает к служению пророка, но Но вот в чем порой ошибка бывает. Вот когда мы, когда слушаем пророчество, направленное в наш адрес, но мы говорим, это в принципе и моя черта тоже, мы говорим, ну хорошо, ну посмотрим, поживем, увидим. И мы ничего не делаем для того, чтобы ну, как бы двинуться в этом направлении. Понимаете, ничего не делаем, чтобы мы двинуться. А вот Крис говорит, он говорит, я понял, что Бог призывает меня к служению пророка, но он хочет, чтобы я был соработником ему. Соработником, то есть я должен входить в это служение пророка, я должен что-то делать. Вот. И дальше, знаете, пророк, вот о служении пророка, просто надо нам какую-то небольшую черту разделить, что это, речь идет о разных вещах. Служение пророка, пророк говорит по теме, в основном будем говорить, по теме, которую ему дает Бог. Вот Бог говорит об Израиле, вот пророк спит, там ест, идет и так далее, вдруг Бог раз ему тему дает об Израиле, и пророк дает ему слово, он начинает пророчествовать об Израиле, о какой-то стране, может быть, о церкви, может быть, о каких-то крупных событиях и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как бы пророк часто получает пророчество без, он не проявляет никакой инициативы со своей стороны. Это инициатива Божья. Помните, вот этот случай, их много, наверное, в Писании, я просто один хочу привести. Пророк Исаия приходит к царю Езекии, Езекия заболел, и пророк Исаия ему говорит, ты умрешь, пиши завещание и так далее. И разворачивается и уходит. Уходит, и Езекия поворачивается там к стене, начинает плакать и просить у Бога еще жизни. И написано, это 4 книга Царств, 20 глава, 4 стих. Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне. Бог сказал, Исаия пошел, все, он свое дело сделал. Он сказал, Езекия, умрешь, пишет завещание, свое дело сделал, как бы с чувством выполненного долга, пошел к себе домой, наверное. Вот. Но Господь ему говорит, стоп, разворачивайся и иди назад. И скажи Езекии, что он выздоровеет, что я ему даю 15 лет жизни, что я спасу его и Иерусалим от царя, от руки царя Ассирийского. Все, Исаия не думал об этом, ничего, он услышал, хорошо, разворачивается и идет. То есть вот это где-то, вот, знаете, одна из характеристик служения пророка. Служение пророка, человека, которого Бог поставил. Он его сосуд, он его использует. Когда же здесь говорится о том, чтобы пророчествуйте, вот это наша инициатива. Вот здесь уже наша инициатива. Нам что-то нужно, нам нужно, у нас есть нужда или у нашего ближнего нужда, и он говорит, ревнуйте, чтобы пророчествовать, ревнуйте, чтобы получить слово от Бога там, в форме слова знания, в форме слова мудрости, или в форме там, пророческого слова там, о будущем и так далее. То есть, в первом послании к Коринфянам, 14 глава, 1 стих, где говорится, что о том, чтобы пророчествовать, об этом говорится в 30 стихе. «Все один за другим можете пророчествовать». Все один за другим, то есть все. Служение пророка не для всех, это ставится просто Господом определенный человек. Но здесь написано «все». Один за другим можете пророчествовать. И что такое? И то есть мы можем, я бы хотел вот так разделить. Есть пророки, а есть пророчествующие. Пророки – это люди, поставленные Богом, которых Господь избрал. А пророчествующие – это люди, которые ревнуют. Ревнуют о том, чтобы пророчествовать. Ревнуют, и Бог дает. Бог не дает, может быть, таких каких-то, может быть, масштабных откровений там, но, может быть, не дает там, как вот Даниилу там давал и так далее, но откровения, которые там простираются вообще на века. Но он дает то, что нам необходимо сегодня, может быть, завтра и так далее. Деяния 21 глава. В 9 стихе там благовестник Филипп, да, и написано, что у него были 4 дочери, девицы пророчествующие. Девицы пророчествующие. Это не были, они не были пророками, они пророчествовали. Они пророчествовали. То есть, понимаете, пророчествующий человек, почему апостол Павел говорит, ревнуйте о дарах, о том, чтобы пророчествовать, ревнуйте. То есть мы проявляем инициативу. Мы проявляем инициативу. Если пророк, ну не обязательно, понимаете, он вообще может и думать, не думать об этом, не думает, у него вообще никакой, как бы, этой темы в голове нет, а у Бога она есть. И Бог берет его, использует, то у нас, понимаете, есть какая-то тема. Нам необходимо, допустим, куда мне двигаться, там, какое мое призвание или еще что-то там. Понимаете, у нас есть темы, и мы начинаем ревновать. Господь, мне нужно слово, дай его в форме слова знания, в форме просто дай это пророческое слово. Понимаете, то есть наше служение пророка, служение вот этого пророка, оно пророчествующее, оно где-то больше может быть на темах сегодняшнего дня, ну, может быть, завтрашнего и так далее. Хотя не исключено, что кого-то Бог может использовать, ну, действительно, дать какое-то такое мощное пророчество, которое простирается, может быть, на десятки лет и так далее. И когда нам нужно ревновать, то есть когда мы можем ревновать. Кто-то скажет, я недавно покаялся, кто-то скажет, я еще библейскую школу не закончил, кто-то скажет, туда-сюда, и так, пятое-десятое, может быть, еще рано. Дело в том, что 9 плодов Духа мы знаем, да, любовь, милосердие, долготерпение, там, верность и так далее. Плоды Духа – это, конечно, показатель нашей духовной зрелости. То есть показатель того, что мы растем во взаимоотношениях с Богом, с Духом Святым, что у нас становится больше терпения, больше любви, больше милости и так далее, и так далее. Это показатель духовной зрелости. Но когда человек пророчествует, но когда человек действует в любом духовном даре, в даре исцеления, там, в даре веры, может быть, и так далее, это никак не показывает его духовную зрелость, потому что это дар. Потому что это дар. Это дар. Вот тот же Крис Валлотон говорит, я был пастором тысячи пророческих людей. Ну, не знаю, на тот момент он говорил, тысяча пророческих людей. И говорит, многие из них были с ужасным характером. Ужасный характер. Но они пророчествовали. И пророчествовали точно. Понимаете? Поэтому, знаете, когда нужно начинать ревновать, если мы думаем, что мы еще не достигли зрелости, мы еще что-то мало знаем и так далее, и мы откладываем, говорим, это потом, нам нужно, вот это нужно сделать, вот это нужно сделать, вот это, и мы откладываем, то мы просто теряем время. Мы теряем время. Духовные дары, а это не показатель духовной зрелости, и они, ну, мало с этим связаны. Если даже и связаны каким-то образом, то мало. О духовной зрелости говорят наши плоды. Наши плоды. Аминь. Четвертое. Как мы получаем вот это пророчество? Если ревнуете о пророчестве и так далее, ну, слово ревнуйте уже само по себе говорит, каким образом. Иеремия 33:3, помните все наизусть. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». То есть он дает пророческое, либо это пророческое слово, либо это пророческое видение, либо еще что-то. То есть пророчество – это не награда, пророчество – это не заработок. То есть мы не зарабатываем. Мы можем в это время молиться, мы можем в это время поститься, но мы получаем пророчество не поэтому, потому что пост, молитва и так далее – это просто наше смирение перед Богом, смирение нашей плоти и так далее. Мы получаем только по одной причине – потому что мы просим. Потому что мы просим. Потому что мы просим, мы не зарабатываем это, мы не заслуживаем это. Амен, амен, амен. Дух Святой написано, что Он распределяет дары, как Ему угодно. А как Ему угодно? Он распределяет дары по нашим просьбам. По нашим просьбам. По нашим просьбам. Писание говорит, что если вы попросите у Отца хлеб, Он не даст вам камень. Если попросите Дух Святой, Он не даст вам змею и так далее. Если ты попросишь пророчество, Он даст тебе пророчество. Аминь. Амен. Следующее, о чем бы я хотел сказать, знаете, цель пророчества. Цель пророчества. Вот у Криса Валлотона есть такое выражение. Он говорит, многие пастора ненавидят пророческое служение. Почему? Потому что приезжает в церковь пророк, проповедует, пророчествует, и потом пастор полгода исправляет то, что он тут это напророчествовал и наговорил. Ну, это Крис Валтон говорит, это о неправильном пророческом служении. Ну, к сожалению, такое бывает, да, потому что у Джона Бивера есть книга, так ли говорит Господь, да. Он, не знаю, он там в пух и прах разбивает пророчество, и вообще после этого и пророчествовать не хочется. Но он приводит реальные примеры. реальные примеры приводит, то есть как ему пророчествовали, как его жене пророчествовали и так далее. И понимаете, ну это как бы, и когда прочитаешь эту книгу, то действительно, как бы начинаешь опасаться. Но дело в том, что Писание-то говорит, все равно ревнуйте о пророчестве. Значит, что-то неправильно вот было вот у тех пророков, которые пророчествовали Бивиру, там, его жене и так далее. И понимаете, на духовном опыте, конечно, как бы нельзя строить учение на духовном опыте людей. То есть это, допустим, ошибка православной церкви, католической церкви, когда они строят свое учение, свое вероучение, свое, не просто там на Библии, у них есть житие святых и так далее. Они говорят, вот этот святой такой опыт имел, этот такой, и они строят там свое учение. Поэтому у них там поклонение мощам и прочие ереси. Вот. Но, тем не менее, чему-то можно учиться у каждого человека, который вот служит в пророчестве. Вот, допустим, снова о Крисе Валлатоне. Он рассказывает про себя. Он говорит, когда я получил вот это призвание, и потом я как бы начал пророчить, вошел в это служение, Бог начал давать слово. Он говорит, 15 лет я чем занимался? Он говорит, я публично и лично открывал каждому человеку его грехи. Он говорит, вот я так вот, не знаю, вызывал или показывал, говорил, да, у тебя брат грех и так далее. И он говорит, это было точно, я точно говорил. То есть действительно у него был грех. Он говорит, меня боялись в церкви. Никто не хотел, чтобы я ему пророчествовал. Никто не подходил и так далее. И вот однажды пастор проповедовал об обидах. И он сказал такую фразу, говорит, если тебя кто-то вот здесь, вот из сидящих в церкви, обидел, вот сейчас встань, подойди к нему и скажи ему об этом. Ну, это как один из этих. И он говорит, я, говорит, посмотрел, что-то все сидят, говорит, а потом, говорит, смотрю, один ко мне подошел, второй, потом, говорит, очередь выстроилась. И все, говорит, высказывали мне свои обиды, которые я нанес пророчеством. Они никто не говорил, что не точно было, неправда было. Как бы никто об этом не говорил. Они говорили о том, как они были обижены. И он говорит, я так немножко разочаровался, но все равно еще так, стоял. Но я пророк, что, Бог показывает, я говорю. Я, говорит, пришел домой, и я начал исследовать вот это вот 1 Коринфянам 14 глава 24-25 стих. Я начал снова исследовать его. Знаете, о чем он говорит? Он говорит, вот что. Когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он падет ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. То есть он говорит, большинство людей, и я тоже, понимал, что тайны сердца его обнаружатся, обличаются, судятся, это нужно про грехи говорить. И он говорит, я вот так вот и действовал, я говорил про грехи, и говорил точно. Но когда я, говорит, начал вот так вот внимательно читать, я, говорит, увидел пару вещей. Первое, он говорит, я увидел, что человек, тайны сердца которого были открыты, он падет ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Он говорит, а когда я открывал эти тайны, люди обижались. Никто ниц не падал, говорит, никто не говорил там. Они обижались, уходили, избегали меня и так далее. Понимаешь? То есть он говорит, я увидел, что плод моего служения пророческого отличается от того плода, который вот здесь вот написан. Вот. Второе, он говорит, что когда вот мы спускаемся в шахту, допустим, где добывается золото, да, когда мы спускаемся, я не знаю, были кто-то из вас был в шахте или нет, но спускаешься, там грязь, сплошная грязь, вода льется отовсюду, пыль стоит, и порода вся, и золото это и не видно, понимаете? И вот когда мы спускаемся в шахту, зачем мы туда лезем? Мы лезем туда, чтобы найти золото. Чтобы найти золото, правда? Кому-то интересно туда залезть в грязь? Никому не интересно, кто будет терять время? Если мы туда спускаемся, мы спускаемся, чтобы найти там золото. Среди всей этой грязи, среди всего этого беспорядка найти золото, достать его и вытащить на поверхность. Вот. И вытащить на поверхность. Когда, помните еще, вот в связи с этим, когда вот Самуил сказал Саулу, когда он ему пророчествовал, Бог избрал тебя быть царем Израиля. Скажите, пожалуйста, Самуил видел грех, видел грех в сердце Саула, видел гордость его, видел его непослушание Богу, видел ведь эти вещи, да? Видел ведь эти вещи, правда? Но это у каждого есть. Тут вообще в любого из нас пальцем ткни, это 100% есть. Амен. Кто-то более-менее уже справился, кто-то еще борется и так далее. То есть вообще проблем не было. Проблем никаких не было, понимаете? То есть Самуил мог бы сказать: так, Саул, в принципе, Господь тебя как бы царем тут наметил, но тебе надо гордость свою смирить, непослушание Богу вообще оставить, и тогда только начнет работать. Не, он этого не сказал. Он ничего не сказал о грехе, который он видел в сердце Саула. Он ему сказал о его призвании. Он ему сказал, он ему нашел то, что Бог вложил в сердце, допустим, что Бог предусмотрел о Сауле. Он нашел эту драгоценность. Он нашел, говорит, ты будешь царем, потомки твои наследуют трон Израиля. Понимаете? И просто потом так получилось, что тот грех, который в сердце Саула был, в сердце Давида тоже был грех, да? Правда, да? Но там уже другая история. Тот грех, который был в сердце Саула, он все-таки задавил это призвание, задавил Божье избрание. И так далее. Вот. Поэтому, знаете, Крис Валатон говорит, что когда он исследовал в греческом, уже оригинал греческий, он сказал, что вот тайны сердца, вместо тайны сердца можно перевести сокровище сердца. У меня тут пару словарей есть, было, я немножко там зашел проверить его, думаю, потому что иногда проповедники подгоняют. Я посмотрел, это надо исследовать, конечно, серьезнее, но в принципе можно так истолковать. В принципе, где-то такой намек на то, что вместо тайны там сокровища есть. Поэтому пророчествующий, когда вот ты допустим, мы говорим о нас, я не просто как бы учение говорю, я хотел бы, если у вас смелости хватит, на следующую среду попробовать начать пророчествовать друг другу, практиковать. Это реально, это очень реально. Даже если первый раз ты не попадешь в точку, даже если первый раз ты не промолчишь, скажешь, тебе ничего Бог не сказал, ничего страшного. Пророчествующий человек, допустим, если я кого-то из вас знаю, допустим, я знаю, может быть, ваши недостатки, может быть, не все, но какие-то, видимые все равно есть. Вы знаете мои, вот. То есть я вижу, я допустим, даже, может быть, ты увидишь негатив какой-то или грех в сердце человека. Но когда мы пророчествуем, на основании того, что Крис Валатон говорил, когда мы пророчествуем, ревнуем о пророчестве, наша цель не грех найти в сердце человека. Грех есть, конечно, но мы очищаемся, освящаемся и так далее. Вот. Наша задача найти вот то доброе, то хорошее, которое Бог вложил в каждого из нас. То доброе, то хорошее. Может быть, найти ответ на ту ситуацию, в которой человек находится, кому ты хочешь пророчествовать и так далее. То есть не то, что грех найти, не то, что обличить в чем-то, не то, что там осудить в чем-то и так далее, а найти вот то доброе, понимаешь, потому что, в принципе, действительно, лукаво сердце человеческое и очень испорчено и так далее. То есть, и, к сожалению, мы каждый знаем свое сердце, понимаем, что не все там с ним в порядке, но там есть и драгоценности, там есть и драгоценные камни, там есть и золото, которое Господь вложил. И задача пророчествующего найти именно это, найти и вынести на свет и сказать: слушай, Бог имеет для тебя вот это. И понимаешь, и чтобы это уже потом побеждало всю эту грязь, все это то, что неправильно в нашем сердце. Амен. Для грешника, для меня, допустим, для меня, в плане греха, если ко мне подойдешь и будешь мне просить, в плане греха ты мне ничего нового не откроешь. Я сам знаю свои грехи. То же самое и ты знаешь свои грехи. Тут не надо пророчествовать, понимаете? Может быть, то, что Бог вложил в меня, или то, что Бог вложил в тебя, ты этого не знаешь. И Бог через пророчество, через того человека, который пророчит, может быть, он откроет. Это ценно, вот это важно. А грехи, они есть грехи. Что о них, как говорится, говорить? Вот. И Крис Валатон, он говорит: я понял одно, что не надо убеждать людей в их грехах. я должен убедить их в том добром, в том хорошем, что вложено в них Богом. И мне нужно найти сокровище, ревное пророчество, мне нужно найти сокровище, которое Господь вложил в их жизни, и которое, может быть, они потеряли через грех, или которое они не видят через этот грех. Понимаете? И вот он говорит, у него сильно поменялось служение. И мы сегодня слышим эти вот мнения, что в американских церквях придешь, там тебе все хорошо, хорошо пророчествуют и так далее. Нигде не обличают о грехе. Может быть, совсем это неправильно, что о грехе не обличает. Но вот это направление, что искать доброе, искать хорошее, если просто человек там не водится своими мыслями, там, своим сердцем, а действительно вот он слышит голос Божий и говорит то, может быть, то доброе, то хорошее, что Господь вложил в человека. Наверное, это правильно. И вот Крис Валатон говорит, что ты всегда говоришь людям только хорошее. Только хорошее. И вот он говорит, я знаю, что 99% людей без меня знают, что с ними не так. Может быть, не знаю, какой-то 1% людей у них закрыто, что они не понимают, что они грешат. Но это очень редко. 99% и так знают. Но очень мало среди нас, может быть, людей знает, что Господь вложил в нас, какой потенциал. Когда были здесь вот Максим и Юлия, вот эти вот Белоусовы, да, и я же разговаривал, и они говорят, что, понимаете, когда вот, допустим, мы вот знаем, да, мы знаем каждого человека вот здесь вот в церкви, и когда мы слышим его адрес, такое пророчество, и мы говорим, да не может быть, да он не такой человек, да у него ничего не получится и так далее. И вот они говорят, что, я повторяю, что это, вот учение, по крайней мере, в Америке, что мы же говорим к потенциалу человека, мы же не говорим о его сегодняшнем состоянии. Сегодня он вообще близко к нулю, да, но потенциал, который в него вложил Господь, если он над ним возьмет это, примет, начнет работать, это все придет. Вот он говорит, пророчество направлено на потенциал, который в человеке. Мы все потенциально, может быть, мы не 100% не достигли того потенциала, который Господь в нас вложил. И цель пророчества просто пробудить разум наш, может быть, душу нашу, дух наш и так далее, чтобы осознать, что, слушай, Бог сказал, что я вот, во мне вот это вложено, что во мне вот этот дар вложен, что у меня такое призвание, что у меня вот, может быть, такое будущее. И начать двигаться вот в этом направлении. Не сидеть, не ждать на диване, что, если Бог сказал, пусть он и делает. Это не так. Мы соработники Богу. И Бог, когда открывает тебе твое призвание, Бог-то работает над твоим призванием. Бог-то работает над тем, чтобы то золото, которое он в тебя вложил, оно оказалось наружи, понимаешь? И ты должен тоже, ты тоже должен каким-то образом двигаться. Вот для этого пророческое слово-то, наверное, на всех пророков не хватит. Я, честно говоря, в своей жизни, может быть, и не видел, пророка такого, настоящего, который бы там, я даже не знаю, что такое настоящий пророк. Пророчествующих людей я видел, которые люди пророчествуют. Вот я их видел, и их тоже нужно, во-первых, нельзя их недооценивать и понимать, что ты тоже можешь на их месте встать, ты можешь на их месте быть. Поэтому Писание говорит, что ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Я нуждаюсь в том, чтобы вы пророчествовали. Вы нуждаетесь в том, чтобы друг другу пророчествовать. Мы все нуждаемся, чтобы мы пророчествовали друг другу. Понимаете, мы все нуждаемся в этом. Мы все нуждаемся, потому что это слово от Бога. Просто, понимаете, если читать Писание, если просто читать и не получать откровений, не получать слово знания, не получать слово мудрости, не получать пророческого слова, то мы далеко не пойдем. Мы далеко не пойдем. Амен, да. Дьявол, понимаете, если вот у него еще есть такое выражение, вот у Криса Валатона, он говорит, если ты получил негативное пророчество, то оставь его себе. Вот о ком-то ты негативное получил, оставь его себе. Он говорит, понимаете, можно легко попасть, потому что ты слышишь разные голоса. Ангелов слышишь, свой дух слышишь, дьявола слышишь, Дух Святой слышишь. И если ты... дьявол — это клеветник, и он день и ночь клевещет на клевещет на братьев наших, клевещет на нас, и он убеждает нас, говорит, давай присоединяйся со мной, давай будем осуждать, давай будем обличать, давай будем то делать, давай будем другое делать и так далее. То есть он приглашает нас, чтобы нам понимать вот это, чтобы нам не сбиться, если мы начинаем действительно ревновать о том, чтобы пророчествовать, чтобы нам не сбиться в служение осуждения. Служение осуждения, служение обвинения – это служение дьявола. Нам Бог дал служение примирения. 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 Итак, вот эти мы четыре вещи говорили. Первое – пророчествовать. Что такое пророчествовать? Это значит просто просить слово от Господа. Оно может быть выражено в разных вариантах. Слово знания, слово мудрости там, или пророческое слово. Второй момент. Пророки и пророчествующие – это разные служения. И мы должны понимать, что мы все можем пророчествовать, но пророков уже ставит Бог. Вот. И третье. Когда нужно начинать ревновать? Прямо сегодня. Если ты еще вчера не начал ревновать, то начинай сегодня. Вот. Потому что здесь не надо ждать духовной зрелости, здесь не надо ждать каких-то откровений. Есть повеление, ревнуйте, поэтому нужно ревновать. Вот. Четвертое, что пророчество – это не ты не зарабатываешь, это не награда там за твои посты, за твои молитвы. Это просто потому, что ты попросил. Тебе нужно, и Бог увидел, что тебе нужно. И цель пророчества, конечно, это найти золото в человеке, найти то ценное, что вложил Господь. Я думаю, что я просто добавляю к тому, что говорил тут Крис Валатон. Здесь сказано, что он всеми обличается и всеми судится. Я думаю, что есть место обличению, есть место, не осуждению, конечно, но вот обличению. То есть действительно, может быть, человек действительно грешит и так далее, то есть этому место. Но, наверное, все равно самое такое генеральное такое направление – это действительно найти хорошее, доброе, то, что Господь вложил в человека, показать ему это и ободрить, чтобы он шел. Амен. И дальше мы потом продолжим, в следующую среду я продолжу об этом. И я повторяю, я предложу вам, кто будет здесь, попророчествовать друг другу. Это нормально, знаете, просто возьмем пару минут, помолимся. И если Господь что-то откроет, скажите, да, не бойтесь. Не бойтесь, потому что, я забегая вперед, я просто скажу, знаете, что у пророчества есть, вот, наверное, вы в библейской школе это учили, там три момента. Первое – это откровение, второе – это истолкование, и третье – это применение, да. Так вот, ты ответственен только за первое, за откровение. Тебе не надо истолковывать. Тебе даже не надо. Если Бог дал истолкование, нормально. Если тебе истолкование Бог не дал, не надо. Ты должен просто то, что получил, или то, что увидел, просто сказать и все. А пусть истолковывает вот тот, кто получил, и применяет тоже тот, кто получил. Вот. Хотя, повторяю, иногда бывает и истолкование тоже сразу. А мы иногда думаем, что... я слышал, Крис Валатон вызвал двух женщин, и говорит, давайте кого-нибудь поднимем из зала. Они там подняли одного парня. И вот он, давайте помолимся минуту. Они помолились, и он этой одной женщине говорит, что ты видишь вот относительно его? Она говорит, я вижу парус. Я вижу парус, значит, это вот по морю лодка плывет, я вижу парус. Вторая там, у второй там более-менее так что-то еще как бы мне понятно. А вот парус мне непонятен вообще. Я не знаю. Придумала она или не придумала. Но если она вдруг это реально увидела это и сказала, то она не обязана была объяснять, что такое парус. Она просто увидела это и все, понимаешь? Она должна была сказать. Там вот, допустим, Крис Валатон, дальше, может быть, в следующий раз я буду некоторые примеры его приводить. Там тоже вообще, такое пророческое слово, ты вообще не знаешь, к чему его прилепить и так далее. А оно, оказывается, имело огромное. Вот человек просто сказал фразу и сам не поймет, что это такое, зачем это у него то ли вылетело, то ли что. Он не поймет, а оказалось это, для того, кому это было сказано, огромное-огромное значение имело. Аллилуйя. Бог дал нам служение примирения, и поэтому в пророчестве мы тоже должны придерживаться вот этой генеральной линии не осуждения, не обвинения, а примирения.